Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня главная тема нашей программы – пятая годовщина терактов 11 сентября в США. Прямое включение репортаж с места траурных мероприятий, интервью с очевидцами трагических событий и экспертами радио «Свобода». Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы, обзор центральной российской прессы, а также экономика, региональная печать и новости спорта – все это в нашей программе. Сегодня ровно 5 лет со дня терактов, после которых мир по-настоящему понял, каких масштабов может достигать угроза терроризма. Во всех городах США проходят траурные мероприятия памяти погибших. Основные из них, конечно, состоятся в Нью-Йорке, где 2 самолета были направлены террористами в здание Всемирного торгового центра на Манхэттене. Из Нью-Йорка репортаж корреспондент «Радио Свобода» Яна Рунова.
Начиная с 2002 года, то есть с первой годовщины терактов, в этот день главная церемония проходит на участке, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сценарий остается неизменным. Будут прочитаны 2749 имен и фамилий погибших. Чтение будет прерываться минутами молчания. Первый раз, когда первый самолет с пассажирами на борту, захваченный террористами, врезался в один небоскреб. Второй раз – в минуту, когда второй самолет врезался во второй небоскреб. Третья минута молчания, когда рухнула первая башня, и четвертая минута молчания, когда рухнула вторая башня. Единственное отличие от предыдущих церемоний в том, что прежде имена погибших читали их родители, их дети, их братья и сестры. На этот раз читать будут вдовы и вдовцы. Во время минуты молчания по всему городу будут звонить церковные колокола. Вся церемония будет длиться более 3 часов. И завершат ее 2 трубача, один из пожарной службы города, а другой из полицейской. По американской традиции, звуком трубы провожают в последний путь выдающихся людей страны. А вечером, как только стемнеет, пучки мощных прожекторов соединятся и уйдут в небо 2 лучами, словно призраки башен-близнецов Всемирного торгового центра. Президент Буш посетит сегодня все районы, пострадавшие от терактов 11 сентября. Это прежде всего в Нью-Йорке Ground Zero, то есть котлован, где стоял Всемирный торговый центр, затем то место в штате Пенсильвания, куда рухнул захваченный террористами самолет, и в Вашингтоне здание Министерства обороны. А вечером Буш обратится по телевидению к американцам со словами об уроках трагедии. Кстати, один из уроков – ущерб здоровью спасателей, искавших заваленных обломками людей и останки погибших. По недавно опубликованным результатам исследования, проведенного Нью-Йоркским медицинским центром «Гора Синай», 7 из 10 работавших на участке полицейских, пожарных, санитаров и рабочих теперь страдают различными хроническими легочными заболеваниями, ибо в их дыхательные органы попала токсичная пыль. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
К теме годовщины терактов 11 сентября мы еще обязательно вернемся в нашей программе, а сейчас о российских событиях. Сегодня в Читинской области объявлен день траура по погибшим на шахте Центральной Драсунского рудника. Накануне спасатели нашли последние тела погибших. Всего жертвами пожара в штольне стали 25 человек. Похороны 14 из них сегодня пройдут в поселке Вершина Драсунский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Пожар в шахте возник 7 сентября в 11 часов по московскому времени. В этот момент под землей находилось 64 горняка. 31 из них удалось покинуть горящий рудник в тот же день. Позднее спаслись еще 8 шахтеров. В общей сложности в проведении спасательных работ были заняты 380 спасателей из разных регионов России. По словам главы МЧС Сергея Шойгу, такого количества горноспасателей на одной шахте в России не собиралось ни разу. До этого максимальное их количество не превышало 70 человек. Как сообщили в пресс-центре управления МЧС по Читинской области, Сергей Шойгу уже вчера вылетел с места трагедии в Читу и далее в Москву. Правительственная комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего на руднике Вершина-Драсунский, которую он возглавляет, обнародует свои выводы позже. Однако своими предварительными соображениями глава МЧС поделился с журналистами, еще находясь на месте трагедии.
Та затяжка по времени реагирования, когда люди пытались сами справиться с ситуацией и не поставили в известность даже руководство, не то что самой шахты, а руководство именно этой смены, и не поставили в известность руководство тем участком работы, которым был поручен, это, конечно, довольно серьезно. В любом случае, заключение у нас со всеми нашими нормами должно быть подготовлено в течение 15 дней. То есть сейчас нам надо наложить все это на хронометрическую ленту. Кто где был, что включено, в какой момент, в какое время, где находились люди, кто. Именно этим мы сейчас занимаемся. Я думаю, что это займет у нас не 15 дней, а чуть меньше времени. Наверное, в течение недели мы сможем сделать первые выводы.
Сказал глава МЧС России Сергей Шойгу. Похороны погибших горняков начнутся сегодня. Их организацией занимается компания «Русдрагмет», которой принадлежит рудник. Она взяла на себя все затраты на ритуальные услуги и погребения. Начались выплаты семьям погибших. Еще 9 сентября губернатор Челябинской области Равиль Гениатуллин встретился с семьями погибших шахтеров. Губернатор подтвердил, что семья каждого погибшего получит по 100 тысяч рублей единовременных выплат и по 20 тысяч рублей на организацию похорон, и дал указание, чтобы выплаты были произведены немедленно, в течение ближайших 2 дней. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня утром в карельский город Кондопога прибыла группа депутатов Государственной Думы. Очередные высокие гости из Москвы, которых возглавляет вице-спикер Госдумы Владимир Пехтин, будут на месте выяснять причины недавних массовых волнений, начавшихся после конфликта местных жителей с выходцами с Кавказа. Об ожидающихся сегодня событиях и о том, что происходило в городе в минувшие выходные, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Карелии Ирина Пяхтина.
Жители Кондопоги в очередной раз собрались у здания местной мэрии в минувшую пятницу. На сход пришли около 300 человек. Они требовали от властей как можно быстрее закончить расследование убийства 2 человек и навести порядок в городе. Многие жители не хотят, чтобы выходцы из Кавказа, которые не уважают местные традиции и открыто нарушают закон, вернулись в Кондопогу. Горожанам вышел глава поселения Анатолий Папченков, но никакого решения люди так и не услышали. В Кондопоге сейчас идет проверка соблюдения миграционного законодательства и действий кондопожских милиционеров, которые присутствовали во время массовой драки в ночь на 30 августа. В прокуратуре не отрицают возможность возбуждения уголовных дел в отношении некоторых милиционеров. Пока обвинения предъявлены 2 чеченцам. Им грозит лишение свободы до 7 лет за хулиганские действия, повлекшие тяжкие телесные повреждения. В ближайшие дни будут предъявлены обвинения еще 4 участникам драки. 2 из них подозреваются в умышленном убийстве 2 жителей Кондопоги. В Карелии создана следственная группа, которой поручено выяснить все обстоятельства, связанные с межнациональным конфликтом. В нее вошли сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Республиканской прокуратуры, следователи Министерства внутренних дел и Кондопожского городского отделения внутренних дел. Всего более 20 человек. По данным прокуратуры Карелии, в настоящее время арестованы 6 участников драки, ведется розыск еще 1 чеченца по национальности, местонахождение которого пока неизвестно. Семьи выходцев из Кавказа, уехавшие из города, пока не возвращаются домой. Они живут в детском лагере под Петрозаводском. Несмотря на то, что в здании есть тепло, горячая вода, свет и телевидение, в зимнее время в нем жить нельзя. По заверению представителей чеченской диаспоры, семьи еще до наступления холодов должны вернуться в родные дома в Кондопоге. Пока их проживание в лагере оплачивает Петрозаводская мэрия, для них организовано питание и обучение детей. В Петрозаводске народ не ходит на митинги. 9 сентября была попытка инициативной группы собрать людей, но пришли всего около 30 человек, и митинг не состоялся. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Мир отмечает сегодня 5-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. В Читинской области сегодня день траура и первые похороны горняков, погибших в результате пожара на шахте вершины Дарасунского рудника. Власти непризнанной республики Южная Осетия заявили, что намерены 12 ноября провести референдум о независимости. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Ведущая программы Елена Фанайлова будет говорить с главными редакторами известных российских журналов и пытаться вместе с ними найти ответ на вопрос, что такое идеальный журнал. Возможно ли свобода слова при диктате рекламного отдела? В чем амбиции московских главных редакторов из поколения 30-летних? Гости программы – главные редакторы журналов «Esquire», «Критическая масса», «Афиша», «Большой город», «GQ» и других. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. И сегодня большая часть публикаций, конечно же, посвящена пятой годовщине терактов 11 сентября. С их обзором вас познакомит мой коллега Антон Желнов.
Минувшие 5 лет прошли под знаком войны с терроризмом, пишут ведомости. Война эта пока не выиграна, если она вообще может быть выиграна, но уже очень многое изменило в мире. В сентябре 2001 года почти весь мир был солидарен с США. «Мы все теперь американцы», — писала французская «Ле Монд». США получили тогда моральную индульгенцию на военные операции в Афганистане и Ираке. Первые успехи, разгром баз Аль-Каиды в Афганистане и быстрое свержение Саддама Хусейна в Ираке, сменились системными неудачами. Установить эффективную власть ни там не удалось. Боевые действия с разной интенсивностью продолжаются. Стратегия Вашингтона, присвоенное право на превентивные войны, нарушение международных конвенций, пытки, секретные тюрьмы в Европе, стала вызывать все большее недовольство у недавних союзников. Легитимность США в роли мирового полицейского была подорвана и опровержением 2 официальных причин нападения на Ирак. Ни оружия массового поражения, ни связей Хусейна с Аль-Каидой не нашли. Ведомости отмечают, мировой конфликт стал шире. За 5 лет в США не было ни одного крупного теракта, значит, принятые меры безопасности оказались эффективными. Но теракты произошли в Испании, Англии, России, Турции. Соединенные Штаты уже не единственная мишень. Казалось бы, это должно способствовать укреплению антитеррористической коалиции. Однако ни гибкость Вашингтона, ни желание прислушиваться к другим и стремление навязать свое понимание антитеррористической политики миру встречает естественный отпор. 11 сентября отбросило Запад в его попытках понять Восток далеко назад. Создание образа врага, которому немало способствовали власти, появление терминов вроде «исламофашисты», поставило любого мусульманина на Западе в ситуацию, в которой он должен доказывать свою гражданскую состоятельность. Взаимное отторжение Востока и Запада усилилось. Заявив в начале войны, что терроризм будет побежден, Джордж Буш сам устроил себе ловушку. Оказалось, что победить терроризм в боевых действиях практически невозможно. Ведь это война с партизанами, и чтобы победить в ней, надо лишить партизан социальной базы. Соответственно, надо победить идею, благодаря которой партизаны вербуют все новых бойцов из общества, пишут ведомости. Коммерсант также отмечает, что в ходе борьбы с мировым терроризмом тот лишь окреп и распространился на курорты и европейские мегаполисы, включая Москву. Относительной удачей американской войны со злом оказалась лишь первая фаза борьбы – операция в Афганистане. В течение месяца США удалось свергнуть режим талибов и объявить об уничтожении или поимке большой группы боевиков, имеющих отношение к Аль-Каиде. Впрочем, человека, на которого США возложили вину за организацию терактов 11 сентября, Осаму бен Ладена, до сих пор так и не нашли. По мнению коммерсанта, тема 11 сентября и глобальной войны с терроризмом остается для господина Буша и его соратников главным политическим ресурсом в борьбе с демократами в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. В своем последнем радиообращении Джордж Буш попытался предстать перед нацией в облике полководца образца 2001 года, пообещавшего найти и наказать террористов. Однако сейчас рейтинг хозяина Белого дома низок как никогда, он балансирует на уровне 35%. Просто рядовой американец устал от постоянного роста цен на бензин, и в этом теперь для него главный итог 11 сентября. Экономика в период после 11 сентября переживает не лучшие времена. Рекордный бюджетный дефицит, астрономический рост расходов на военные нужды. Независимая газета также отмечает, что впервые за долгие годы после Вьетнамской войны внешняя политика становится определяющим фактором избирательной кампании в США. Однако многие американцы, которые еще недавно безоговорочно поддерживали все решения команды республиканцев, включая войны в Афганистане и Ираке, сегодня серьезно меняют свое отношение к политике Белого дома, прежде всего внешней. Популярную надпись «Поможем нашим войскам», которую в виде наклеек крепили к машинам американцы, теперь продолжают другой «Вернем их домой». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и следующий сюжет в продолжение главной темы нашей программы. Распространенное мнение о трагедии 11 сентября. Именно в этот день по-настоящему закончился 20 век, мир уже никогда не будет прежним. Так это или нет? На эту тему мой коллега Юрий Багров беседовал с главным редактором журнала «России в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
За 5 лет, которые прошли уже теперь после 11 сентября, мир менялся постоянно и многократно, и, к сожалению, в сторону, ну как бы сказать, меньшей управляемости. ответ Соединенных Штатов на то, что тогда произошло, фактически девальвировал все международные механизмы, которые существовали. И их эффективность уже и без того к тому моменту стала весьма условной. Но после того, как самый главный, самый сильный державе был нанесен такой мощности удар, и она решила, что впредь она будет действовать так, как считает нужным, означал, что все остальные механизмы фактически перестают быть определяющими. Это решение Соединенных Штатов повлекло за собой уже массу других последствий, в результате чего трудно сказать спустя 5 лет, что мир стал более безопасным. Все время повышающиеся и ужесточающиеся меры безопасности, с одной стороны, вроде бы эффективны, поскольку, по крайней мере, в Америке терактов с тех пор не было, но, с другой стороны, меняющаяся атмосфера в сторону этого диктата безопасности и отвержения всех прочих элементов, она сама по себе провоцирует какую-то новую фазу. Такое впечатление, что если можно оценивать масштаб того, что совершил Бен Ладен, то он вот этим терактом, что ли, столкнул лавину, маленький камешек, который столкнул лавину, а дальше уже она идет сама собой, и ничего не надо делать. То есть западный мир, Соединенные Штаты прежде всего, своими действиями получается, что только усугубляют ситуацию. То, что происходит в Ираке сегодня, а это, в общем, тоже является следствием 11 сентября, показывает неэффективность предпринятых действий. И более того, чем больше проходит времени, чем больше усложняется ситуация на Ближнем Востоке, тем понятнее, какого масштаба ошибкой было именно вторжение и смены режима в Ираке.
Если говорить о том, что ввод войск в Афганистан, а потом, как следствие, и в Иран, это неадекватные меры, что могло бы стать адекватной реакцией на возрастающую угрозу терроризма во всем мире?
Что касается Афганистана, то, наверное, эта реакция была неизбежной, поскольку там, во-первых, базировался главный враг, во-вторых, кстати говоря, на тот момент еще существовало такое общее единство взглядов большей части мирового сообщества на то, что это надо делать, и существовала резолюция, там, решение Организации Объединенных Наций. Дальше все уже пошло по-другому. Мне кажется, что серьезнейшей ошибкой, серьезнейшим промахом стало то, что вопрос безопасности, благодаря политике Вашингтона, неразрывным образом переплелся с вопросом о демократии, с вопросом о изменении политической ситуации, там, на Ближнем Востоке в частности, но и шире, это вообще общая такая тенденция. И вот это переплетение, оно в итоге приводит к тому, что и безопасность не повышается, и с демократией не очень удается там, где ее пытаются внедрить.
После событий 11 сентября многие страны, и европейские, и в Америке, ввели цветовую шкалу угрозы безопасности. Когда-нибудь будет оценена безопасность на уровне, там, самый низкий – это зеленый цвет, ну и чуть выше – синий?
Я боюсь, что в обозримом будущем вряд ли нам засветят эти цвета. Проблема в том, что происходят какие-то фундаментальные сдвиги в сознании. И ведь чувство опасности не всегда является отражением ее наличия. Вот то, что происходит и в самих Соединенных Штатах, и в странах Европы в меньшей степени, но это может усилиться со временем, это формирование какой-то, в общем, новой, что ли, идеологии, такого запроса в обществах, запроса на защиту. Это более широкое понятие, оно выходит за рамки, собственно, терроризма. Терроризм – это один из элементов. Но помимо этого есть вообще защита образа жизни, защита привычного мира, миропорядка и мироощущения. Так что вот этот вот запрос на защиту, мне кажется, он будет усиливаться, и он будет порождать все новые страхи, опасения. Соответственно, вот ваш вопрос относительно уровня угрозы. Боюсь, что угроза всегда, ну, во всяком случае, на долгое время у нас будет мигать на каком-то довольно ярком уровне.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров. Завершит эту половину часа нашей программы, также посвященной главной ее теме, традиционный опрос «Радио Свобода» на улицах российских городов. Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Арина Муратова спросила у прохожих на улицах этого города, изменился ли мир после терактов в США 11 сентября 2001 года.
Мне кажется, ничего не изменилось. Терроризм все равно процветает. Ну, хорошо, что вот поймали тех террористов, которые собирались взорвать кучу самолетов в Англии. Но они же все равно есть, и ничего не изменилось. Стало все только, наверное, хуже еще.
Нет, конечно. После этого был Беслан. Он же как может измениться, если это происходит?
Изменился, потому что пошла более серьезная борьба с терроризмом. Да и вообще люди стали более бдительные во всех странах. С одной стороны, конечно, это хорошо, но с другой стороны, у людей и больше злобы, и больше недоверия.
Да, я думаю, что нет. Тут и Соединенные Штаты-то не совсем корректно себя ведут в мире. Ну и те, наверное, люди, да, они молодцы тоже, которые это сделали.
Мир, мне кажется, изменился. Во-первых, люди, когда это все увидели, они были в шоке в таком. И шок начал отходить далеко не сразу. И до сих пор вот сейчас, когда говорят, что вот башни-близнецы, сентябрь, 11 число, вот это все ассоциируется.
Изменений никаких нет в плане безопасности. Я думаю, что точно так же легко на нашей территории могут проникнуть все эти самолеты и точно так же у нас теракт учинить какой-нибудь. Потому что я не вижу никаких мер, которые принимаются по поводу улучшения безопасности.
Я думаю, стало лучше, потому что все равно люди, наверное, сплотились после такой трагедии. Даже Америка, Европа почувствовали это на себе, каково вот жить вот в ожидании такой угрозы. Они поняли, что все мы, в общем-то, в одинаковой ситуации, и любой человек в любую минуту может попасть в такую драматическую ситуацию, и надо с этим как-то бороться, и сообща, и вместе. И мне кажется, какие-то шаги были предприняты и со стороны правительств, и люди с большим сочувствием стали, наверное, относиться к проблемам, подобным друг другу. Все равно стало лучше.
Я лично не вижу, не замечаю никаких перемен с этим. Там, может быть, где-то службы, которые этим занимаются, в принципе, у них, может быть, есть какая-то разница, что-то изменилось. А я, вот, по крайней мере, на улицах в своей жизни этого не замечаю.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, изменился ли мир после терактов 11 сентября 2001 года. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в прямой эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Об уроках 11 сентября и о начале нового политического сезона в России. Ведущая программы Анна Качкаева будет беседовать с Ириной Хакамадой. А во второй половине часа нашей программы вы услышите: подземный археологический музей в Москве, реформа закона о науке, ждут ли русских бизнесменов притеснения в кавказских регионах России, интервью с сестрой пилота, самолет которого террористы направили 11 сентября в здание Пентагона, экономика и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Мир отмечает сегодня пятую годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Во многих странах пройдут траурные мероприятия в память о почти 3000 погибших. В Читинской области сегодня день траура и первые похороны горняков, погибших в результате пожара на шахте вершины Дарасунского рудника. Погибли 25 человек, спаслись 39. В Карелию прибыла группа депутатов Государственной Думы для выяснения обстоятельств массовых беспорядков в городе Кондопога. В Южно-Курильске сегодня начался суд над капитаном японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. Сакасита Набору обвиняют в браконьерстве и незаконном пересечении границы. Заместителю министра регионального развития Республики Алтай Владимиру Акпашеву, сбившему на автомобиле двух детей, предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». В районе Краснодара столкнулись свыше 30 автомобилей. Один человек погиб, 24 госпитализированы с травмами. Полностью сгорели 12 машин. Въезд в Краснодар со стороны Ростова-на-Дону заблокирован. В столице Таджикистана, Душанбе, минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Араша на центральном стадионе. Зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии обсудит сегодня в Вене вопрос об иранской ядерной программе. В Багдаде возобновляется суд над Саддамом Хусейном. Хусейну и 6 его соратникам вменяется в вину геноцид курдов.
В Черногории в воскресенье состоялись парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны. По предварительным данным, победу одерживает левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича. Американский космический корабль «Атлантис», стартовавший в субботу с мыса Канаверал, сегодня должен пристыковаться к Международной космической станции. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Филиалу Московского исторического музея «Палаты в Зарядье» исполнилось 150 лет. К этой дате в расположенном на территории палат подземном археологическом музее открылась новая уникальная экспозиция. Все ее экспонаты посетители видят именно на тех местах, где они были раскопаны. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Лили Пальвелевой.
Несколько метров по крутым ступеням под землю, и вмиг забывается, что наверху довольно неприглядная картина. В непосредственной близости от жилых палат бояр Романовых сносят гостиницу «Россия». Подземный археологический музей на Варварке – это не что иное, как законсервированный раскоп, поясняет научный сотрудник музея Людмила Садовникова.
Основное здание – это боярские палаты 15-17 веков. И вот здесь, на территории этого музея, в 80-е годы велись археологические изыскания. И среди самых разнообразных, интереснейших находок, здесь было много индивидуальных находок, было найдено вот несколько объектов, которые в то время были интерпретированы как гончарные горны. Для того, чтобы эти печи не разбирать, появилась идея создать здесь подземный археологический музей. Это не подвальное помещение палат. Мы с вами стоим на глубине 3 метра на дне раскопа. Но уже в то время, когда создавался музей, были некоторые сомнения в том, что это гончарный горн, потому что 16 век – это вообще время, когда вот этот район Зарядья, он был аристократическим. И здесь была уже боярская усадьба. А такое огнеопасное производство на боярской усадьбе – это, конечно, вещь такая сомнительная. Но, тем не менее, вот эти печи, они просто стояли законсервированные. А в прошлом году состояние этих печей, оно потребовало их расчистки, консервации дальнейшей. И здесь стали работать музеи. Музейные археологи расчищают эти печи, их по-новому интерпретировали. Дело в том, что за последние 15 лет в Москве было найдено много таких объектов. И они найдены были на усадьбах боярских. Это поваренные печи, то есть печи, в которых готовили для слуг в летнее время года.
Казалось бы, какая разница, были эти довольно простые сооружения из кирпича горнами или на них готовили еду для челяди. Для ученых очень большая. По древним документам известно, что в жару запрещалось топить печи в домах, опасались пожаров. Теперь этому есть материальное подтверждение. Так что о быте далекой эпохи новая экспозиция подземного музея теперь рассказывает более достоверно. А вдоль стен в витринах можно увидеть множество небольших предметов, найденных в этом же раскопе. Среди прочего детские игрушки, шахматы и грозные изделия с шипами под названием чесноки. Их бросали под ноги вражеской конницы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». Реформа закона о науке, необычная планета, открытая американскими астрономами, и другие темы в обзоре, который подготовил мой коллега Александр Костинский.
Правительство России одобрило поправки к проекту закона о науке. Поправки лишают Российскую академию наук самостоятельности. Согласно законопроекту, РАН переименовывается в Государственную академию наук ГАН. Президент академии будет назначаться главой государства, а устав составляться и изменяться правительством. Академики лишаются права распределять бюджет академии, становясь лишь распорядителями этих средств. Государственные чиновники будут определять даже численность и оклады действительных членов главного научного общества страны. Законопроект будет внесен в Государственную Думу, которая, по оценкам экспертов, вероятнее всего его одобрит. Группа астрономов из Университета штата Пенсильвания в США при помощи орбитального телескопа «Хаббл» обнаружила необычную планету, которая вращается вокруг красного карлика. Параметры планеты не укладываются в рамки принятых сегодня представлений. Ее масса в 12 раз больше массы Юпитера, а расстояние от собственной звезды 31 миллиард километров. Теория предсказывала, что Юпитероподобные газовые гиганты формируются на расстоянии около 5 миллиардов километров от звезды. Ученые считают, что необычная планета сформировалась не из газа пылевого диска звезды, а самостоятельно из скопления межзвездного газа. Специалисты японской компании Tokyo Gas и японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий разработали технологию получения электроэнергии из морских водорослей. Процесс предусматривает брожение огромных масс водорослей, которые выбрасываются морем на берег, осуществляемое при помощи специальных бактерий. При этом выделяется метан, который используется как топливо для электростанции. Опытная установка фирмы обеспечивает мощность в 10 кВт. Разработка также решает проблему уничтожения водорослей, от которых каждый день очищают пляжи и побережья.
Научную панораму подготовил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. И сегодня это самая интересная публикация газет Ставропольского края и еще одного южного региона – Карачаево-Черкесии. В Карачаево-Черкесии после недавних событий в Кандапоге остро встал вопрос, не будут ли здесь в отместку за разгром кавказских торговых точек в Карелии притеснять бизнесменов из России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева.
В Карачаево-Черкесии никто не будет притеснять русских бизнесменов в отместку за разгром заведений предпринимателей. Предпринимателей кавказцев в карельском городе Кондопога. Такое заверение дал директор Союза промышленников и предпринимателей Карачаево-Черкесии Джашарбек Капушев, пишет информационный портал «Девятый регион». У нас царит деловая обстановка, основанная на здоровой конкуренции, поэтому многие крупные предприятия, являющиеся флагманами республиканской экономики, возглавляются русскими бизнесменами, отметил Капушев. При этом он не поручился за социальные низы. И в Карелии, и в Карачаево-Черкесии горячие головы могут сделать все, что угодно, признал лидер бизнес-сообщества Карачаево-Черкесии. Но когда при хрупких межнациональных отношениях берут верх конфликты, властям следует быть более внимательными к данной проблеме, цитирует «Девятый регион». 16 сентября, в день рождения Ставрополя, горожане начнут голодовку, пишет еженедельник «Комсомольская правда. Северный Кавказ». На крайние меры жители общежития на проспекте Кулакова, 8, вынудило бездействие местных властей. Общежитие расположено на территории бывшего завода алюминофоров. Его жильцы работают на вредных предприятиях, а на базе завода, обанкротившегося 7 лет назад, работают десятки мелких фирм, которые регулярно травят людей вредными отходами. Тревогу о своем бедственном положении люди забили уже давно, пишет газета. Письма и документы разосланы и президенту страны, и министру МЧС. Оказалось, их дом нигде не числится. Сейчас в общежитии живут 18 семей, 26 человек, включая 5 детей. 7 семей были переселены год назад. Один мужчина недавно скончался от рака легких. Еще 2 женщины с подобным диагнозом сейчас борются за свою жизнь. А чиновники по-прежнему только обещают помощь, пишет газета. По словам жильцов, с октября тепло в их дом не придет, а с 1 января в общежитии перестанут подавать электроэнергию и воду. Голодовка – единственный выход, говорят ставропольцы, и обещают объявить акцию не на 3 дня, а на столько, сколько времени понадобится чиновникам для решения их проблемы. Пишет еженедельник «Комсомольская правда. Северный Кавказ». Больше года провела в заточении в подвале ставропольчанка, которую туда упрятала невестка, пишет краевая правительственная газета «Ставропольская правда» в статье «Зиндан для заловки». 44-летнюю Марину Тарасову, которая стала жертвой своей родственницы, освободила милиция и работники службы спасения, которых ужаснуло увиденное в полуподвальном помещении с земляным полом, без окон, без малейшего намека на туалет и водопровод, сжавшись в комочек, сидела истощенная женщина. Единственной ее одеждой были старый рваный халат и надетые на босу ногу резиновые галоши. Увидев людей, заглядывающих в небольшое зарешоченное окошко в двери, женщина попросила еды и воды, сказав, что не ела 2 суток. Заметив во дворе людей в форме, к ним поспешила Людмила Поспелова, представившаяся хозяйкой дома и опекуншей заложницы. Дама наотрез отказалась открывать замки на двери, за которой томилась ее родственница. Когда Марину Тарасову все же вызволили из подвала, выяснилось, что она владелица 3/4 того же домовладения, где 1/4 принадлежит Людмиле. Марина — родная сестра пропавшего без вести в 2000 году мужа Людмилы Поспеловой. Действительно, у нее имеется серьезная психическая заболевание. И когда в июле прошлого года женщина исчезла, соседи подумали, что ее положили в стационар. Однако в подвальный санаторий ее определила жена брата, в мотивах поступка которой теперь придется разбираться прокуратуре Октябрьского района, возбудившей в отношении опекунши уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». У ее жертвы врачи констатировали нейродермит и истощение 2-3 степени из-за нехватки питания. О том, что женщину удерживают в подвале, сообщила пенсионерка, искавшая в этом районе себе жилье, пишет «Ставропольская правда».
Самыми интересными публикациями газет Ставропольского края и Карачаево-Черкесии вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. В эфире «Свобода в полдень», и сейчас мы снова возвращаемся к главной теме нашей программы – пятой годовщине терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Одним из тысяч погибших в тот день был Чарльз Барлингейм, пилот авиарейса номер 77 авиакомпании American Airlines. Его самолет, захваченный террористами, врезался в здание Пентагона. Погибли 188 человек, в том числе 63 пассажира и члены экипажа авиалайнера. Его сестра Дебра Барлингейм в интервью «Радио Свобода» рассказала, как сегодня она воспринимает дату 11 сентября и как представляет себе последний день жизни брата. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
По словам Дебры Барлингейм, 11 сентября для нее не столько дата нападения террористов или чья-то попытка убить как можно большее число невиновных людей, но скорее личная история отваги и верности долгу ее брата Чарльза.
Последний раз я видела своего брата примерно за месяц до 11 сентября. Я только что переехала жить в Лос-Анджелес, и он туда прилетел. Он часто летал по этому маршруту Вашингтон-Лос-Анджелес. Мы поужинали вместе, он и еще один наш брат, моя дочь и я. У него как раз был перерыв на отдых между двумя рейсами, и мы действительно прекрасно провели время. Мы всегда с ним были близки. Мы действительно часто общались, раз в неделю как минимум, и иногда по нескольку раз в день, потому что у нас всегда была очень дружная семья. Но тот вечер оказался последним, когда я его видела, во время этого ужина.
Дебра Барлингейм вспоминает, что узнала о гибели Чарльза лишь спустя несколько часов.
Вы, разумеется, помните, что сначала поступали сообщения с Пентагона, куда и врезался самолет моего брата, будто внутри здания взорвалась бомба. Потом появилась информация о падении маленького самолета, потому что видеокадры, показывающие масштаб разрушений, появились ведь позже, много позже. Люди, те, кто был далеко, не представляли себе размер трагедии, журналистов близко не подпускали. Как мне кажется, примерно через час после того, как самолет врезался в здание, мне позвонил мой брат, который, в свою очередь, получил звонок от ближайшего друга Чарльза. Информация первоначально пришла из ФБР. Мы себя чувствовали абсолютно беспомощными, потому что совсем ничего не могли сделать. Как вы помните, любые полеты внутри Соединенных Штатов были запрещены в течение 3 дней. Мы не могли никуда поехать. Это было страшно. Мы ведь должны были делать что-то. Мы чувствовали, что просто обязаны добраться до этого места, хотя шансов никаких не было. Нам требовалась хоть какая-то информация, и нас не покидало чувство беспомощности и тоски. Я в основном все дни напролет проводила вместе с моим другим братом. В доме были несколько друзей. Мы не хотели общаться с большим количеством народа просто потому, что все это было так страшно. Кстати, первое известие, которое мы о нем получили, нам сказали, что он был в самолете, который врезался во вторую башню Всемирного торгового центра. Ну, вы знаете эти кадры, как это случилось. Так нам сказали, что это самолет моего брата. Мы оставались в полном неведении 4 или 5 часов. Мы не понимали ничего. А потом мы стали осознавать то, что случилось, просто смотря телевизор. Еще раз это показывает, что никто ничего не понимал сперва. Где, что, какой самолет.
11 сентября 2006 года, спустя 5 лет, Дебра Барлингейм вместе с тысячами родственников и друзей погибших будет вспоминать своего брата.
Я, разумеется, весь день проведу в Вашингтоне. Я буду участвовать в марше свободы, который закончится около здания Пентагона. Там состоится церемония в Центральном дворе. И, конечно, я не раз приду к его могиле. Он похоронен на Арлингтонском национальном кладбище, недалеко от дороги. Мои два брата и я будем там, как и каждый год, каждый последний год.
Дебра Барлингейм, сестра Чарльза Барлингейма, пилота, захваченного террористами авиалайнера компании American Airlines, врезавшегося в здание Пентагона 11 сентября 2001 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Мир отмечает сегодня пятую годовщину терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. В Южно-Курильске начинается суд над капитаном японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. Власти непризнанной республики Южной Осетия заявили, что намерены 12 ноября провести референдум о независимости. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе самые важные экономические новости сегодняшнего дня. О них рассказывает обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России в 2009 году достигнет 6 триллионов рублей, а золотовалютных резервов – 300 миллиардов долларов, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это, по его словам, позволит властям спокойно проводить курс макроэкономической стабильности, необходимый для поддержания высокого инвестиционного потенциала и кредитного рейтинга страны. Герман Греф также сказал, что сейчас перед правительством стоят новые задачи, которые заключаются в диверсификации экономики и достижении за счет этого высоких темпов экономического роста, не зависящих от складывающейся внешнеэкономической конъюнктуры. Объем российского экспорта в июле 2006 года составил примерно 25 миллиардов 800 миллионов долларов, увеличившись на 20% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Импорт товаров в Россию за тот же период вырос на 26,7% и достиг 13 миллиардов 745 миллионов долларов. Государственной компании «Российские железные дороги» следует поделить свой парк грузовых вагонов, превышающий 600 тысяч единиц, не с одним, а сразу с тремя железнодорожными операторами, чтобы не создавать монополию на этом рынке. С таким мнением выступила Федеральная антимонопольная служба. Сейчас «Российские железные дороги» планируют передать весь свой грузовой парк одной дочерней компании, чтобы ее капитализация составила от 6 до 9 миллиардов долларов, а годовой доход – 3 миллиарда долларов. Европейский банк реконструкции и развития и 9 международных банков приняли решение о выделении кредита в сумме 6 миллиардов 300 миллионов рублей российской компании «Гидро-ОГК», объединяющей гидроэлектростанции страны. Сообщается, что эти средства будут направлены на финансирование программы модернизации гидроэлектростанций Волжско-Камского каскада, входящих в структуру компании. После завершения проекта их установленная мощность по планам увеличится на 600 мегаватт, а срок службы оборудования ГЭС будет продлен как минимум еще на 25 лет. Поставки украинской животноводческой продукции в Россию могут быть возобновлены через месяц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев после переговоров со своим украинским коллегой Юрием Мельником. Импорт мяса, молока и другой животноводческой продукции из Украины в Россию был запрещен в начале 2006 года по требованию российских ветеринарных властей. Курс доллара на сегодня 26 рублей 76 копеек, на 9 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля ровно, по сравнению с пятницей он подешевел на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу мы завершим традиционным спортивным обзором. Сегодня рядом со мной в студии мой коллега Олег Винокуров. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Сегодня все средства массовой информации и спортивные газеты, естественно, восторженно пишут о победе Марии Шараповой на открытом чемпионате США по теннису. Но, наверное, не все пишут и не все дают вспомнить своим читателям, слушателям и зрителям о том, что свершилось еще одно довольно важное событие. В Нью-Йорке завершила свою карьеру Мартина Навратилова.
Да, конечно.
Завершила триумфально.
Да, и, пожалуй, с точки зрения, ну, вообще истории мирового тенниса, это гораздо более примечательное событие, потому что Навратилова завершила свою карьеру победой. С Бобом Брайаном она играла в миксте, в смешанном разряде. Выиграла уже, там не сосчитаешь, 59-й,
да, 59-й. Всего 167 титулов из них.
59 в большом
59
шлеме,
в большом шлеме.
Ну, это что-то не поддающееся вообще.
Правда, надо заметить, что как раз большинство из этих 59 это парный разряд и микс, а в одиночном всего 18. Ну, что никак не умаляет.
Всего. У Шараповой пока второй.
Пока второй.
Но до 50 лет, она в Ротилу 18 октября станет 50 лет, исполнится 50 лет, то, естественно, до этого мы всячески желаем.
В таких случаях принято говорить выдающиеся достижения.
Да, это точно. Ну, вообще тут История творится же постоянно. Вот вчера уже Роджер Федерер, швейцарец, выиграл в мужском одиночном разряде у американца Энди Родика в 4 сетах и стал первым в истории теннисистом, который сумел 3 года подряд выигрывать Уимблдон и открытый чемпионат США. Тоже место в истории занял, естественно. Ну, все занимают потихоньку. Естественно, все очень радуются победе Шараповой. Ну, так как-то из таких патриотических или, может, даже псевдопатриотических, я уж не пойму, чувств, поскольку Шарапова, ну, она так считается россиянкой, но, естественно, живет там всю жизнь свою в США, по-английски говорит лучше, чем по-русски. Правда, вот в интервью «Новым известиям» сегодня я вычитал, что она сказала, что не собирается получать американское гражданство и играть за сборную США. Да и вроде бы, значит, хочет играть за сборную России. Ну, тут не знаю.
Пока об этом ничего не слышно было. Что...
За что купил, за то и продаю. Видел сегодня в газете, в «Новых известиях». Вот. А интервью с Шараповой, естественно, повсюду. Ну, любители тенниса знают, конечно, что она выиграла у Жюстин Анен Арден в финале. Ну, кроме того, еще одна россиянка есть в числе победителей. Вот вчера играли в женские пары. Там 2 россиянки играли в финале. Обязательно должна была выиграть, потому что они в разных парах. Вера Звонарева играла с француженкой Натальей Дыши, а Динара Сафина с Катариной Среботник из Словении. Ну, вот победили Звонарева и Дыши. А еще, да уж примечательно, раз мы про россиянок, то отметим победу Анастасии Павлюченковой в турнире девочек. Это уже ее не первая победа в большом шлеме. Она была посеяна здесь в США под первым номером, а выиграла на открытый чемпионат Австралии. Ну вот это пока, по крайней мере, натурально российская девочка.
Безусловно, она, да. Да. Это патриотизм настоящий. Да.
Вот, в Самаре она живет, так что, в общем, ну, есть чему радоваться россиянам, и слава богу.
Титулы во всех категориях.
Да, да. Так что это хорошо. И тем более надежда вот на будущее. Ну и с Шараповой, собственно, тоже будущее может быть связано. Ей всего-то 19 лет. Ну что, перейдем тогда к другим видам спорта. Еще вот к тому, что завершилось вчера. Сообщу, что чемпионат Европы по водному поло в Белграде завершился. Там Сербия выиграла у Венгрии 9-8 и отстояла свой титул, который, ну, год назад еще под названием Сербия-Черногория завоевала. Ну, так или иначе. А в матче за 3-е место Испания победила Румынию 10-4. А здесь, кстати, тоже россиянам есть... По поводу чего радоваться? По поводу победы женской сборной в этом турнире. Но она в субботу играла свой финал, выиграла у Италии, напомню, 12-10. И женский волейбольный гран-при тоже вчера завершился. В Италии он проходил. И там Бразилия и Россия играли в финале. Бразильянки в 4 партиях победили. А в матче за 3-е место Италия взяла верх над Кубой в 5 сетах. Ну, а теперь, если...
От международных событий перейдем к внутрироссийским.
Да, давайте,
Чемпионат России по футболу. Я думаю, что многие болельщики, возможно, еще не знают результатов вчерашних матчей.
Ну, вчера было матча 4. С одинаковым счетом 3-1 Томь выиграла дома у Шинника, а Зенит в гостях у Ростова. Еще одну гостевую победу одержал Локомотив. Он выиграл в Нальчике у местного Спартака 1-0. И Сатурн дома нанес поражение крупное Динамо 3-0. Так что можно считать, что тур и завершился, хотя один матч аж на 12 ноября перенесен. Луч Энергия с Рубином будут играть. Но пока Локомотив вплотную, ну почти вплотную приблизился к ЦСКА. 38 очков у лидера, у Локомотива 36, а Спартак на 3-м месте 35. Ну а дальше уже довольно большой, ну 5 очков уже более-менее приличный отрыв от занимающего 4-е место
Зенита. Большинство болельщиков и журналистов, как жемчужины этого тура, как о жемчужине этого тура, говорили о матче Спартак-ЦСКА, о блестящей игре, о том, как жалко, что Гус Хидинг уехал и не посмотрел, каким по-настоящему красивым, напряженным и интересным может быть российский футбол.
А я вот вас... Трех россиян или четверых, скажем.
А я хотел спросить вас, Олег, знаете ли вы о том, что в это воскресенье московский «Спартак» официально расторг контракт с Дмитрием Оленчевым, который, ну, как знают, наверное, многие наши слушатели, уже находился на скамейке запасных и формально числился в дубле после того, как выступил с небезызвестной статьей в адрес Александра Старкова, бывшего тренера «Спартака». И вот в воскресенье контракт с ним был официально расторгнут, при том, что Оленичев, ну, один из самых титулованных российских футболистов, как мне кажется, заслуживал, ну, если не прощального матча, такого, какой был у там, Федора Черенкова, например, и, ну, хотя бы какого-то другого завершения своей истории. Он сам неоднократно заявлял, что хочет закончить карьеру в «Спартаке» и что нигде больше играть не будет, хотя ходили слухи о его переходах в разные клубы. Но вот, тем не менее, дело окончилось так довольно
тихо, незаметно и грустно, как мне кажется.
Но уже и не в первый раз в истории «Спартака». Мы это знаем. И вот, знаете, я вспоминаю сразу, когда я с Игорем Шалимовым работал над литературной записью его книги автобиографической. Вот мы тогда об этом много говорили, о том, какой статус у футболистов в Италии, где он играл, и в России. Ну, он еще играл, как известно, и в Германии, и в Швейцарии. Но неважно, в европейском футболе и в российском. И вот там он... вот что подметил, что футболист ценен сам по себе на Западе. Он звезда, если он звезда, то он как бы звезда сам по себе. У него могут сложиться отношения с одним клубом, с другим, с тренером могут сложиться, могут не сложиться, он может иметь конфликты. Ну, перешел в другой клуб, предположим, ну и дальше остаешься самим собой. В России, ну, в те времена, когда мы с Шалимовым работали, тогда еще и толком и права не были защищены. Сейчас у Оленичева все нормально. Он все это деньги, естественно, которые положено, получил. Но деньги деньгами. А вот вообще статуса такого игрока вот нет. Вот есть в какой-то момент Цимбаларь, на которого все молятся. Потом сказал что-то не то Романцеву. И все. Вообще все забыли, кто такой Цимбаларь. Забыли, кто такой Тихонов. Тоже вся страна молилась на него в свое время. Вот это...
Ну, я не думаю, что да. забыли, кто такой Тихонов, Цимбаларь и Оленичев, те, кто по-настоящему любит.
Ну, нет, я имею в виду, вот как идолами, они были идолами, а потом раз, и пропали, и уже больше как бы никто из таких, ну, из широких масс,
ну да, но то, что те люди, которые могли бы сделать, безусловно, для них уход из футбола более заслуженным, они этого не сделали. Это, конечно,
да, да, и вот Оленичев, та же история. Я думаю, что контракт с ним бы и раньше, от него бы и раньше избавились, но просто поскольку там у него, естественно, иностранный адвокат, который все разбирается во всех этих вопросах, пока он...
Ну, может быть, Дмитрий еще изменит свое решение и поиграет в каком-нибудь клубе.
Ну, дай бог, футболист прекрасный, хоть и в возрасте, но все равно...
Спасибо, Олег. С самыми важными спортивными событиями нас знакомил Олег Винокуров. А я скажу, что вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, редактор программы Виктор Нехезин, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей, через минуту, слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Правосудие». Она также посвящена сегодняшней дате, пятилетию терактов 11 сентября 2001 года. И вопрос, который будет обсуждаться в программе, как события 11 сентября повлияли на международное законодательство и правоприменительную практику? Насколько эффективен нынешний российский закон о противодействии терроризму? На эти вопросы попытаются ответить гости студии, ведет программу Марьяна Тарачешникова. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Израиль просит разместить международные силы на ливано-сирийской границе.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что власти были вынуждены обратиться в Москву.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Благодаря программе наблюдения за террористами мы лучше защитим американцев.
В последние дни на Тони Блэра оказывалось беспрецедентное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.